Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Продолжаем обсуждать такую важную, болезненную, пугающую тему, как ядерное оружие и возможность ядерной войны. Казалось бы, хочется верить заявлениям наших политиков о том, что такого конфликта быть не должно, потому что победителей в ядерной войне не может быть. Опять же, вспоминаются слова Эйнштейна, который сказал: «Я не знаю, чем будут воевать в Третью мировую, но в Четвертую мировую будут воевать камнями и палками». Очень бы не хотелось этого, однако заявления некоторых западных политиков очень сильно настораживают. 951-0566, номер телефона прямого эфира, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои предложения. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-3311. И вот еще одна новость на эту тему. В Министерстве обороны России заявили, что утверждение Вашингтона о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие является абсурдным. Об этом сказал Игорь Кириллов, начальник радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Он отметил, что при современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Если это не понимает директор ЦРУ, который сделал такое заявление, то он либо не профессионал, либо его вводят в заблуждение. Вот давайте продолжим обсуждать эту больную тему. Политолог, журналист Юрий Светов у нас на связи. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Я хотел бы сказать, что я получил образование, свое первое техническое, дозиметрия и защита от ионизирующих излучений.
Так, это, да, это очень хорошо. Вы как раз можете прокомментировать грамотно нашу сегодняшнюю тему. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот применение тактического ядерного оружия. Что вот это такое, тактическое ядерное оружие? То есть несколько видов ядерного оружия, как я понимаю. О чем здесь идет речь?
Речь идет о стратегическом ядерном оружии, которое устанавливается на межконтинентальные ракеты и, ну, в основном, как говорится, доставляется через океан нашему главному оппоненту или американцами, для которых мы главный оппонент. Тактическое ядерное оружие представляет собой, ну, меньшей мощности, которые на ракетах ближней или среднего радиуса действия, на самолетах, но это же не изменяет того, что главное, чем поражает это оружие, не только мощностью взрыва, а тем, что после него радиоактивность остается. Вот ведь в чем вопрос. Местность будет заражена, ну, в меньшем диаметре, но последствия точно такие же, как от стратегического, как от тактического оружия. Это оружие, которое не просто сработает в тот момент, когда его применили, а надолго. Долгие годы заражает местность, в которой все это случилось, и люди будут гибнуть от последствий.
Что-то у нас со связью.
Долгие годы, несколько поколений.
Да, Юрий Ильич, связь пропадает, да, сейчас, как я понимаю, мы вам перезвоним, потому что, ну, вы тоже пропадаете. Опять же, хотел напомнить немного истории. 29 августа 49 года случилось событие, о котором на первых порах знали только немногие посвященные. Зато оно повлияло на судьбы миллионов людей во всем мире. Именно тогда в Советском Союзе состоялось первое испытание атомного оружия. Все прошло безукоризненно. Эта дата одна из ключевых в нашей истории, знак выхода на новый уровень развития цивилизации, на новый уровень могущества. И именно в этот день, наконец, настал конец атомной монополии Соединенных Штатов, которая провела испытание своего ядерного оружия, если мне не изменяет память, еще в 1945 году. Вот, мне показывают, что Юрий Ильич у нас на связи. Здравствуйте еще раз.
Еще раз, Игорь,
здравствуйте. Вот, да-да-да, связь прервалась, давайте, да, продолжать.
Так вот, это тактическое оружие, это Оно ядерное оружие, оно меньшей мощности, меньшую, может быть, площадь поразит, но последствия от ядерного оружия будут такие же, как от стратегического, то есть заражение местности, поражение людей, которые в нескольких поколениях, в их наследственности это будет все проявляться. Поэтому это коварство разговора о тактическом, стратегическом оружии. У нас сейчас в мире 9 государств официально имеют ядерное оружие. Больше всего у Российской Федерации 7 тысяч ядерных боеголовок и чуть меньше у американцев 6 800 ядерных боеголовок. Ядерное оружие есть у членов Совета Безопасности постоянных. Китай, Великобритания и Франция. Давайте вспомним, что 3 января 2022 года, совсем недавно, эти 5 государств заявили о недопущении применения ядерного оружия в войне. Они провозгласили, что ядерное оружие, поскольку оно существует, оно должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии, предотвращению войны. Чего же сейчас они вдруг заявили о том, что оружие можно применять, ну, естественно, как водится у наших англосаксонских оппонентов, англосаксонских, это сразу же приписывает России свои намерения.
Да. Юрий Ильич, у нас звонок есть от слушателей. 951-0566, номер телефона прямого эфира, код Москвы 495. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вас как зовут?
Владимир.
Владимир, слушаем вас.
Вопрос Юрию. Вот в 45-м году, в августе месяце, Хиросима, Нагасаки, ядерные заряды взорвались не на земле, а в воздухе. А через какое время восстановили эти города и насколько это критически, если бы они были взорваны на земле, если можете ответить?
Спасибо.
Владимир, они были восстановлены, их начали восстанавливать, эти города, где-то примерно через 10 лет после этого. И разница в том, что если бы заряды были взорваны на земле, то заражение почвы было бы намного больше, чем это случилось, когда они были взорваны в воздухе, потому что значительную часть радиоактивных веществ унесло в атмосфере, и они выпали в других местах. Вспомним, что когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, то там тоже воздушными потоками эти частицы радиоактивные были разнесены по всей Европе, и следы находились очень долго. В случае с Японией рядом океан, все-таки основная часть ветров унесла эти частицы в воду. А если это случается на Земле, то заражение, вы знаете, что происходит с Чернобылем, 30 с лишним лет уже прошло после Чернобыльской катастрофы, территория по-прежнему непригодна для использования людьми, хотя животные там продолжают жить. Вот то, что напомнил Владимир, очень важно, потому что в мире начинают забывать о трагедии Нагасаки и Хиросимы. И здесь вина Японии, между прочим, которая в силу союзнических отношений с Соединенными Штатами Америки не очень хочет напоминать о том, что случилось с Японией в результате вот этих двух сбросов ядерных бомб. И как-то за последние годы вдруг в мире начали, ну так, спокойно относиться. Ну, подумаешь, ядерное оружие, чем оно? Ну, чуть помощнее, чем другое оружие. А дальше вроде как можно. И вот эти рассуждения господина Зеленского, который заявил о возможности Украины обзавестись ядерным оружием на конференции в Мюнхене, они же не встретили осуждения и отпора, ведь это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. И на Украине 4 атомных электростанции, 15 энергоблоков, очень много отработанного ядерного оружия. Физики-ядерщики остались еще от Советского Союза. Из создания грязной, так называемой, ядерной бомбы, которая заразит Землю очень серьезно и вообще окружающую среду, и как бы И к этому спокойно относится. Ну вот да, вроде проявил такое желание. Ведь, Игорь, вспомним, что обладание ядерным оружием вышло за пределы вот этого круга пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности, потому что ряд стран увидел в ядерном оружии гарантию своей независимости, гарантию того, что на них не нападут. Это Индия и это Пакистан, у которых там по разным оценкам 130-160 боеголовок. Это Израиль, который не признает, что у него есть ядерное оружие, и не отрицает, но у него есть 80 ядерных боеголовок. И самый яркий пример – это Корейская Народно-Демократическая Республика, где то ли 10, то ли 60 боеголовок, но она ведет себя, вот, работая над ядерным оружием, полагая, что раз у нее есть ядерная бомба, на нее никто нападать не будет именно из-за угрозы применения ядерного оружия. Ну и Иран, вот это заключительное в этой десятке, который ведет работы над ядерным оружием, на него накладывают санкции. Данных о том, что есть у него ядерное оружие или нет, пока не таких достоверных нет, но у нас 10 государств в мире, которые могут применить ядерное оружие. И что будет с жизнью на Земле тогда? Ну вот прогноз Эйнштейна тогда будет сбываться.
Да, к сожалению, с этим сложно поспорить. Юрий Ильич, а на ваш взгляд, вот из этих 10 государств, какую вот наибольшую опасность, угрозу представляет?
Ну, прежде всего, конечно, ядерные боеголовки. У России, у Соединенных Штатов количество боеголовок, ну, превышает совокупный потенциал всех остальных 8 государств. Но мне кажется, что наиболее все-таки разумно в этой ситуации именно ведут себя военные России и Соединенных Штатов. Политики говорят одно, военные понимают угрозу, которую несет применение ядерного оружия. Опасения вызывает поведение Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, насколько он адекватно понимает угрозы, связанные с этим. У Великобритании сейчас 215 боеголовок. Франция ведет себя достаточно сдержанно и корректно. И вопрос Индии и Пакистан, которые между собой находятся в очень сложных отношениях, не один раз воевали между собой. Вот там вот это тоже присутствует возможность соблазна применить для перевеса в этом противостоянии ядерное оружие. Ну, а, конечно, мировым изгоем считается в этом отношении Корея, хотя, ну вот, учитывая, что Северная Корея активно работает над производством средств доставки ядерного оружия, она может представлять угрозу и Соединенным Штатам в меньшей мере, но Японии, России и Китаю, да, это может быть. То есть вопрос ответственности. Понимаете, долгие годы мы наблюдали 60-е, 70-е, 80-е годы. В мире были общественные движения, которые угрозу ядерной войны на себя, через себя пропускали, воспринимали, были антиядерные движения. В них участвовали ученые, деятели культуры и искусства. А сейчас это куда-то ушло. Получается, что проблемы там МИТУ или БЛМ, они для общества гораздо важнее, чем угроза ядерной войны.
Юрий Ильич, а вот вы назвали два государства, которые наиболее ответственно относятся к вопросу ядерного оружия. Это Россия и США. Но ведь смотрите, если вспомнить американскую доктрину по ядерному оружию, она ведь предполагает возможность нанесения так называемого превентивного удара, причем даже в тех случаях, когда Америка непосредственно не участвует в конфликтах. Вот эта возможность не несет ли дополнительной угрозы-то всему миропорядку? И почему они никак от нее отказаться-то не хотят?
Соединенные Штаты ощущают себя, ну давайте употребим это слово, мировым жандармом. Это мы называем, или они считают, что они отвечают за безопасность во всем мире. У них самая пока мощная армия в мире, и, соответственно, они не хотят свою армию ограничивать никакими, повторю, они не хотят никаких ограничений для своей армии в использовании всякого оружия. Но давайте скажем откровенно, мы ведь тоже в свою ядерную доктрину за последнее время внесли изменения, и там речь тоже идет, что если будет угроза существованию Российской Федерации, то мы тоже оставляем за собой право посмотреть, что и как делать с ядерным оружием. И когда сейчас были сделаны такие агрессивные заявления в наш адрес, то 19 февраля были проведены масштабные учения российских ядерных сил стратегического сдерживания. Испытание ракеты «Сармат», которое успешно сейчас проведено, оно тоже показывает, что Российская Федерация в случае угрозы и ее существованию, она готова применить это ядерное оружие. Но я все-таки полагаю, что почему более взвешенно относятся и американские, и российские военные, потому что понимают, у нас все-таки стратегия гарантированного взаимного уничтожения, она не забыта. Именно две наших страны, США и Российская Федерация, готовы взаимно, способны взаимно уничтожить друг друга и весь мир заодно при этом.
Юрий Ильич, давайте прервемся буквально секунд на 20. Небольшой анонс на радио «Спутник». После продолжим наш разговор.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
А я напоминаю, телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Не так много времени до конца часа осталось, но вы по-прежнему можете успеть задать свой вопрос. Юрий Ильич, а я вот хочу к Украине вернуться и к заявлениям господина Зеленского о том, что его страна совершила ошибку, когда отказалась от ядерного статуса. Он заявил, что Украина должна задуматься о том, чтобы приобрести ядерное оружие. А вообще, вот, чтобы стать ядерной страной, чтобы сделать боезаряд. Что для этого нужно? Ну, не только, как я понимаю, ученые, какие-то разработки, для этого же нужна еще и целая инфраструктура, которая недешево стоит, как я понимаю.
Вот, Игорь, это главный вопрос. Это стоит очень дорого. И когда Зеленский говорит, что Украина отказалась, ну, тогда это была ошибка, они взвесили и оценили. Все-таки тогда Украиной руководили люди, которые в экономике понимали получше, чем господин Зеленский. И они, в общем-то, знали и понимали, что Украине не под силу содержать ядерное оружие. Поддержание этого оружия в боеготовности требует огромных затрат – финансовых, материальных, человеческих. И способность на это, ну, способны на это все-таки наиболее экономически развитые государства. Украине и тогда это было не под силам, и сейчас не под силам. И потом не будем забывать, что Соединенные Штаты Америки были активными противниками того, чтобы на Украине осталось ядерное оружие. Тогда политики говорили, что они только в кошмаре себе могут представить, что ядерное оружие расползется по всем республикам развалившегося Советского Союза. Реальности-то такие были у Казахстана и у Украины. И общими усилиями тогда было принято решение, что ядерное оружие будет только у Российской Федерации, она будет наследницей ядерного потенциала Советского Союза, и Украина, и Казахстан отказались от этого. Поэтому чего уж сейчас, 30 лет спустя, разводить эти разговоры. Повторю, Украина сейчас экономически и не способна ядерное оружие создать и поддерживать. И потом, ядерное оружие – это ведь не только бомба, это прежде всего средство доставки. Мы уже говорили о том, что Корея, например, активно работает над созданием ракет для доставки ядерного оружия. На Украине после того, как они начали разрывать связи с Российской Федерацией, тот потенциал, который был по ракетостроению, по двигателям, он уже практически исчерпан.
Да, Юрий Ильич, а вот смотрите, мы говорим про 9, ну хорошо, 10 стран, которые входят в клуб ядерных держав. На ваш взгляд, увеличение количества этих стран в ближайшее время возможно?
Разговоры на эту тему ввели в Южной Америке. Если я не ошибаюсь, там в Бразилии разговор об этом заводили, в Аргентине. Но в мире нет государств, которые способны это сделать. И с оговоркой скажу, это может быть Австралия, которая не столько сама сделает, сколько ей могут дать американцы в рамках вот этого нового союза ОУКУ созданного. Ведь они заявили, что Австралия получит ядерные подводные лодки. Это тоже такой сигнал об этом. Но нужно ли американцам, чтобы Австралия свое оружие создавала, или дадут они от себя, это такой вопрос. Я думаю, что сейчас в мире нет государств, которые способны создать ядерное оружие. Ведь создавая ядерное оружие, Северная Корея чем расплачивается? Уровнем жизни своих граждан.
Да, да. И вот еще одно заявление польского премьера. Он сказал, что Варшава будет приветствовать размещение на своей территории ядерного оружия США и передислокацию его из Германии в Польшу. То есть все-таки не все политики понимают реальную угрозу ядерной войны и готовы вот свою страну так подставлять?
Получается, да. Я вообще с ужасом смотрю на министров обороны, которые сейчас в европейских странах, не хочу никаких гендерных выпадов делать, но меня поражает.
Юрий Ильич, я согласен с вами. Я тоже с ужасом смотрю на министров обороны западных стран. И представляю, что тут. Если бы российский министр обороны выглядел так, я не знаю, что было бы.
Вопрос выглядел-то ладно. Просто они ничего в этих вопросах не понимают. А главное, фантастическая агрессивность у женщин. Так вот, министр в Польше, к сожалению, антирусские настроения у элиты, их иллюзии о том, что они возьмут исторический реванш у Российской Федерации за все века, так сказать, своего унижения, приводят вот к таким заявлениям. Как только вы соглашаетесь разместить на своей территории ядерное оружие, вы становитесь объектом ядерной атаки. Это означает, что Польша в случае конфликта будет сразу же подвергнута удару ядерным оружием. Вот, к сожалению, этого понимания нет. И даже вот сейчас, когда в Финляндии и Швеции собираются через несколько дней подавать заявление в НАТО, есть ли понимание у их руководства, что они объект атаки России становятся? Вот ведь в чем вопрос. Мы говорим о доктрине сдерживания, но доктрина сдерживания, если вы придвигаетесь со своим блоком к нашим границам, мы должны думать о том, как парировать эту угрозу. И ядерное оружие, провозглашенное постоянными членами Совета Федерации как сдерживание агрессии, оно, российское ядерное оружие, будет выполнять эту роль по отношению к Польше, Финляндии и Швеции.
Юрий Ильич, вот если еще про ядерную доктрину, про российскую ядерную доктрину говорить, ведь она менялась, ну, за последнее время 3 раза, да, начиная с 2010 года, насколько мне известно, в 2010, 2014, 2020 годах. Не такое большое время-то по историческим меркам, а вот зачем так часто переписывать такой документ, как ядерная доктрина? Это изменение мировой ситуации или вот с чем это связано?
Это связано, конечно, с изменением ситуации в мире, раз. И второе, с изменением тех вооружений, которые мы имеем. Мы создали, мы, Российская Федерация, за последние десятилетия создали новые виды вооружений, в том числе способные доставлять ядерное оружие, которых нет ни у кого в мире. И это позволяет уточнять формулировки и акценты ставить. Такой ракеты, как «Сармат», нет ни у кого. Такой ракеты, как «Посейдон», допустим, нет ни у кого. У нас появились и другие типы атомных подводных лодок, это все заставляет вот переоценивать свои возможности, смотреть, чем и как мы компенсируем. Ведь ядерные триады России и Соединенных Штатов, они не симметричны. Каждая страна делает акцент на то, в чем у нее преимущество. И поэтому, соответственно, допустим, американские подводные лодки различаются средства доставки ядерного оружия, значит, мы в своей доктрине должны предусматривать, как мы будем реагировать на размещение вот этого ядерного оружия на надводном флоте США.
А у нас в чем наиболее сильная сторона? Вот вы сказали, у каждой страны есть сильная сторона.
Есть. У нас. Это ракеты, ракетные наши войска, раз, и ядерные подводные лодки, это два. Ну и авиация тоже здесь есть. Ну, как бы, как мне представляется, я не стратег, но...
Но авиация тоже свою роль играет. Да, Юрий Ильич, вот связь...
И ракеты. Да, конечно, играет.
Да, связь просто нас подводит. Юрий Ильич, минута у нас остается, если коротко. Но вот все эти разговоры о ядерной войне, о возможности ее начала, так ведь и останутся разговорами. Успокойте нас.
Надеюсь, да. Я думаю, что сейчас идет игра нервов. У наших оппонентов есть все-таки ощущение, что на Украине-то они проиграют. И поэтому попытки возбудить чем-то общественное мнение, то разговор о том, что Россия применит химическое оружие, то биологическое. Теперь поехали уже очередь за ядерным оружием. Думаю, что, надеюсь, что это останется только словесной ядерной войной, а не реальной.
Я тоже на это очень надеюсь. Юрий Ильич, спасибо огромное. Приятно было с вами пообщаться. Политолог, журналист Юрий Светов был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
В эфире «Радио Спутник».